В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Санкции, холостой заряд или бомба замедленного действия. Способна ли санкция заставить Кремль отступиться от Украины? Остается ли сила последним вариантом воздействия на Москву? Какой может быть обещанная расплата России за вмешательство в украинский кризис? Что ожидать Кремлю от Белого дома? Эти вопросы мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, экономистом, сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне, Биллом Браудером, главой финансовой фирмы Hermitage Capital, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг, в день открытия Уэльского саммита, из его кулуаров донеслись заявления американских и европейских официальных лиц о том, что западные столицы подготовили новую порцию санкций против Москвы. Санкции, которые затронут банковские, энергетические и оборонные сектора российской экономики. Бен Ротс, заместитель помощника президента США по национальной безопасности, делая объявление, использовал традиционную для Белого дома кальку. Он заявил, что Москва должна видеть, как возрастает цена расплаты за эскалацию кризиса на Украине, эскалацию, происходящую по ее вине. Такой же аргумент был впервые приведен около полугода назад, когда Вашингтон нанес первые штрафные удары по нескольким российским, украинским и крымским функционерам после аннексии России Крыма. Соединенные Штаты тогда мотивировали свой сравнительно скромный ответ на расчленение европейского государства тем, что это предупреждение, рассчитанное на здравый смысл Кремля. 6 месяцев спустя на востоке Украины идет война, и, как уверенно заявляет Вашингтон и НАТО, в этой войне принимают участие российские войска. Ставка на урезонивание, на предупреждение о высокой цене вторжения не сработала. И, как говорит мой собеседник, глава финансовой фирмы Hermitage Capital Билл Браудер, она не сможет сработать, потому что Запад совершенно просчитался в своей оценке Владимира Путина.
Путин ведет себя подобно избалованному ребенку, который смотрит, как далеко ему позволят зайти в его капризах. Он провоцирует Запад, оценивая, что Запад сделает и что Запад не сделает. И он видит, что Запад не хочет почти ничего делать. Лишь когда был сбит самолет с сотнями невинных людей на борту, Европа, нехотя, начала вводить штрафные санкции. А к тому времени ситуация попросту уже вышла из-под контроля. Путин полностью перешел к военным способам решения проблемы. Невозможно с санкциями противостоять войне. Санкции были, на мой взгляд, способны предотвратить войну. Теперь единственный вариант остановки Путина — это военный вариант. Тот же самый инструмент, которым он пользуется. Путин готов прибегнуть к военной силе, чтобы взять под свой контроль территории в Европе, в то время как европейцы и американцы не готовы ответить на это силой. В такой обстановке он возьмет верх по определению. Вопрос заключается лишь в том, в какой момент Запад прибегнет к силе, чтобы остановить Путина. Пойдет ли Запад на применение силы, если тот решит вторгнуться в страны Балтии.
То есть были правы те, так сказать, фрондеры в Москве, кто насмехался над санкциями и настаивал на том, что санкции против России будут неэффективными?
Не исключено, что если бы западные столицы действовали на Украине решительно в самом начале конфликта, то его ход был бы иным. Нет, конечно, полной уверенности в том, что жесткие санкции остановили бы Путина, но это могло произойти.
То есть сейчас, с вашей точки зрения, дальнейшее введение санкций не приведет к желаемому результату. Кремль, что называется, опьянен собственным успехом, и остановить его невозможно?
В данный момент введением новых санкций, я думаю, нельзя предотвратить дальнейшие действия Путина. Он предпринимает акции, основываясь на своих собственных расчетах, и эти расчеты основываются на применении военной силы. В то же время экономические санкции подорвут российскую экономику. Если Запад, например, пойдет на то, чтобы отрезать Россию от системы международных межбанковских расчетов SWIFT, то это будет сильнейшим ударом для нее. В иранском случае, через 1.5 года после отключения от SWIFT и жесточайшего удара по иранской финансовой системе, иранцы сели за стол переговоров. Результаты осуществления подобной меры в России также могут быть очень ощутимыми. Не исключено, что через несколько месяцев последствия экономических санкций вынудят Путина пойти на переговоры с Западом, но я не думаю, что сейчас есть возможность предотвратить дальнейшие военные акции со стороны Москвы, если только Запад не прибегнет к собственным военным действиям. Я склонен думать, что Путину осталось в лучшем случае 2 года на продолжение своих экспериментов. Потому что через 2 года, когда в Белый дом придет новый президент США, у него не будет нынешней свободы действий.
Господин Браудер, несколько месяцев назад во время нашего интервью вы предположили, что западные столицы могут разрешить проблему российского вмешательства в украинские дела сравнительно простым способом, наказав 50 российских олигархов. Теперь вы потеряли надежду на то, что вмешательство олигархов может повлиять на поведение Владимира Путина?
Я думаю, в течение следующего года-двух мы станем свидетелями того, как любой олигарх, проявивший намек на нелояльность Путину, окажется в тюрьме, ссылке или кончит еще хуже.
Если коротко резюмировать выводы Билла Браудера, то экономические санкции не сработали из-за того, что западные столицы вовремя не привели Кремль в чувство с помощью жесткого экономического удара. Санкции, скорее всего, бесполезны в качестве инструмента разрешения нынешнего кризиса. Я попросил оценить экономическую эффективность санкций Андерса Аслунда, экономиста, бывшего советника правительств нескольких восточноевропейских стран. Есть ли у вас ощущение, что после нескольких этапов санкций мы не видим их результатов?
Нет. Скажем, что это стоит России 3% ВМП в этом году. Это большие деньги. И кто виноват? Один человек, Владимир Путин. И раньше или позже, я думаю, что россияне понимают, сколько этот человек стоит народа населения. Я думаю, что санкции работают, но вопрос, насколько это влияет на решение в Кремле, это мы не можем знать. Что мы можем сказать, это что это имеет конкретный экономический эффект на Россию. И тоже мы можем сказать, что разные люди по-разному страдают от этих санкций.
Но многие представители России на самом разном уровне говорят, что санкции никогда, ни в каких случаях не работали, и достичь заявленной цели практически невозможно. С вашей точки зрения, вот если поставить экономическую роль санкций в политический контекст, могут ли экономические санкции действительно достичь политических целей?
Да, конечно. Много примеров мы можем взять. Южную Африку или Родесию как примеры, где действительно изменилось из-за санкций. Вероятно, мы видим сейчас в Иране тоже, что политика изменяется из-за санкций. Мои коллеги здесь, в институте Ибна Питерсона, они считали главные экономические санкции после Второй мировой войны. И они видят, что приблизительно треть случаев санкций работает. Главный пример, когда не работает, это, конечно, Куба. В основном санкции, которые ограниченные, более эффективнее, чем амбициозные санкции. Ограниченные цель санкции, тем более эффективнее санкции, тем больше стран, которые занимаются санкции, конечно, тем более они эффективнее.
Есть ли что-то в распоряжении Соединенных Штатов и Запада, что можно сделать для того, чтобы с помощью экономических санкций заставить Кремль изменить свое поведение?
В принципе, санкции против россиян во многом здесь влияют опыта с санкциями против Ирана, что постепенно повышают санкции. Очень важно, что США и Европейский Союз содействуют, как сделали по Ирану. Самые эффективные санкции – это финансовые санкции. И финансовые санкции уже достаточно сильные, потому что западные банки сейчас практически не дают в России деньги, потому что они думают, что будет больше санкций. Они, вероятно, правы.
Профессор Аслунд, вы говорите, что уже введенные санкции серьезные, но они явно не отразились на среднем россиянине настолько, чтобы это заставило его выразить недовольство украинской политикой Кремля. Можно предположить, насколько болезненными в перспективе могут стать эти санкции? Экономика свалится, экономика разрушится России.
Это просто значит, что будут очень большие затраты. Это значит, что будет несколько процентов выше процентной ставки на кредитах для России и будет намного меньше кредитов. И приблизительно половина кредитов для России – это международные кредиты, и эти деньги не будут. Это значит, что будет намного меньше инвестиций что это надолго. Сильное замедление экономики, и как президент Путин действует, он ухудшает эти эффекты из-за того, что он хочет расширить государственные предприятия, которые более неэффективнее, чем частные компании, и в то же время он ведет больше протекционизма, что больше всего мешает России.
С вашей точки зрения, насколько вероятно введение новых санкций?
Если не будет соглашения между Порошенко и Путиным, тогда я думаю, что будет больше санкций, потому что есть инерция, и те санкции третьей войны, которые ввели и Европейский Союз, и США в середине июля, они дают очень много возможностей ввести более жесткие санкции. И чтобы отменить санкции, это достаточно сложно, если результатов не будет.
Говорил Андерс Аслунд, экономист, сотрудник Института имени Питерсона в Вашингтоне. Мои собеседники – профессор экономики Михаил Бернштам и финансист Грегори Грушко. Профессор Бернштам, мы услышали разные точки зрения. Билл Браудер говорит, что санкции слабые, они возымели минимальный эффект, поэтому Владимир Путин на них не отреагировал так, как надеялись западные столицы. Андерс Аслунд говорит, что санкции серьезные, и они ощутимо дадут о себе знать. Ваша точка зрения?
Санкции разворачиваются постепенно. Первые крупные эффекты, видимо, будут ясны к концу года. Сейчас российские предприятия должны заплатить только на процентах западным банкам $24 миллиарда в течение ближайших 12 месяцев. Далее. Надо перефинансировать существующие долги, потому что санкции не разрешают новое финансирование и не разрешают перефинансирование. Значит, нужно где-то это делать в Китае или делать из внутренних источников, прибегая к резервам Центрального банка и прибегая к займам из Министерства финансов. Вот эти долги, которые нужно перефинансировать в течение ближайших 12 месяцев, составляют $157 миллиардов. Значит, эти суммы неподъемные без Западной Европы и Соединенных Штатов. Китай может помочь только частично, на очень суровых условиях. Китай, видимо, будет предпочитать давать не займы, а размещать так называемые конвертируемые облигации, которые в случае невыплаты или дефолта дают в собственность акции крупных ресурсных предприятий, что будет означать, парадоксально, но что в ответ на приобретение каких-то активов убыточных угольных шахт в Донбассе, Россия будет терять собственность в пользу Китая на нефтяные поля и газовые поля Сибири.
Грегори, разговоры многих специалистов в эти дни мне напоминают старое выражение «он пугает, а мне не страшно». Почему, как это выглядит со стороны, действительно Кремлю не страшно, как вы считаете?
На самом деле это не пугает их, потому что в первую очередь Кремль живет сегодняшним днем. Все, что Майкл сказал, все на самом деле так и есть. Но это подойдет к концу года, в следующем году, через полтора года и так далее и тому подобное. Сегодняшний бюджет, Путин знает, сбалансирован. Даже с каким-то маленьким профицитом. И это все, что ему требуется знать сегодня. Возвращаясь к санкциям, я думаю, вопрос должен быть задан следующий. Или, скажем иначе, если санкции вводились исключительно с единственной целью остановить агрессию Кремля в Украине, то тогда санкции провалились. Если санкции вводились еще с целью для того, чтобы остановить Путина и вернуть Крым, тогда санкции провалились. Но если санкции были введены как часть новой программы, часть новой стратегии пересмотра взаимоотношений между Западом и Россией, сегодняшней Россией, тогда эффект санкций будет известен только со временем.
Профессор Бернштам, можно сегодня говорить о каких-то явных признаках действий этих санкций?
Для анализа давайте разделим все экономические санкции на четыре части. Первая – это та, о которой мы говорили, кредит и перефинансирование. Мы знаем, что 50% всего финансирования российской экономики происходит из иностранных источников. Россия наполовину зависит, весь ход экономики, от иностранных источников. Значит, сокращение этих источников уже приведет к сокращению экономики. Значит, если для перефинансирования будут использованы, уже начинают быть использованы резервы Центрального банка, они падают, тогда будет сокращаться денежная масса, и, соответственно, 2-3% сокращение валового внутреннего продукта можно предсказать. Второе – это бюджет. Четверть заимствований для покрытия дефицита бюджета и расходов – это западные кредиты. Значит, если это будет сокращаться, то нужно привлекать средства Центрального банка, они об этом уже говорят, то есть фактически наращивать денежную массу и увеличивать инфляцию. Третье и самое главное в долгосрочной перспективе, и мы видим уже результаты сегодня, это прямые иностранные инвестиции и технологии. Значит, прямые иностранные инвестиции в 2013 году были 80 миллиардов долларов, в 2014 году проектируется, уже вот сейчас видно, примерно 40 миллиардов долларов. То есть наполовину падают прямые иностранные инвестиции, а они совершенно необходимы для притока технологий и для новых проектов, особенно как раз в нефтегазовой промышленности. Без этого просто будет технологическая отсталость. Уже этот процесс начался. И четвертое, о чем начали говорить, и вот это было бы очень сильным ударом, это отключение России от западной платежной системы и создание какой-то специальной целевой платежной системы. Вот тогда экспорт-импорт будет продолжаться, естественно, и внешняя торговля будет продолжаться, но все остальные платежные финансовые связи с Западом просто будут отрезаны.
Григорий Грушко, может ли, скажем, действительно отключение от этой международной платежной системы каким-то образом остро отразиться на среднем россиянине?
Нет, это не произойдет, потому что, ну что значит отключить их от SWIFT-а? Да, это будет очень болезненно для системы платежей между российскими банками, как государственными, так и частными, и зарубежными банками. Но как это напрямик повлияет на жизнь обыкновенного россиянина? Ну, мой ответ, на самом деле, в принципе, никак. Ну, во-первых, это не смертельная проблема, это очень тяжелая и долгосрочная проблема. Во-вторых, это не проблема людей на улице, это проблема банков. Им будет стоить дороже переводить деньги оттуда туда и обратно. Но они повысят какие-то там суммы какие-то, которые клиенты должны им платить.
Иными словами, вы согласны с теми, в том числе и в России, кто говорит, что Россия, грубо говоря, может ощетиниться и воспользоваться внутренними резервами, особого влияния это на Россию не окажет?
Это болезненно, и это один из тех шагов, которые ведут к неминуемому краху российской экономики, который в первую очередь зависит от того, нет, что мы со своими санкциями сделаем, а того, что они сами делают в своей экономике, которую они, в общем-то, купят каждый день.
Вы слушаете еженедельную программу «Сегодня в Америке». Санкции – холостой заряд или бомба замедленного действия? Способны ли санкции заставить Кремль и Москву отступиться от Украины? Остается ли сила последним вариантом воздействия на Москву? Какой может быть обещанная расплата России за вмешательство в украинский кризис? Что ожидать Кремлю от Белого дома? Эти вопросы мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, экономистом-сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне Биллом Браудером, главой финансовой фирмы Hermitage Capital, Михаилом Бернштамом, экономистом-сотрудником Гуверовского института, и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. Профессор Бернштам, мне кажется, все наши собеседники согласны с тем, что санкции не выполнили сиюминутной задачи, то есть предотвращение вмешательства России в украинский кризис. Но президент Обама продолжает говорить о том, как благодаря санкциям уменьшились инвестиции в Россию, о том, что расплата за украинский кризис будет все более дорогой для Москвы. Уместен в таком случае вопрос, а можно ли в данном случае добиться с помощью санкций выполнения политической цели?
Политической цели краткосрочной нет, но экономическая цена будет наращиваться, если эти санкции будут сохраняться, экономическая цена будет наращиваться все дальше и дальше. То есть начинается в течение полугода и года проблема перефинансирования долга, проблема дефолта или затруднения платежей крупных государственных компаний. Затем это переходит в сокращение резервов Центрального банка, как это было во время финансового кризиса 2008-2009 годов по другим причинам, по причинам мирового финансового кризиса. Значит, после сокращения резервов Центрального банка сокращается денежная масса. После сокращения денежной массы сокращается кредит в экономике и падает валовый внутренний продукт.
То есть можно сказать, что если Владимир Путин, Кремль, в действительности одержал краткосрочную политическую победу, то эта победа, это политическая победа, первая победа, профессор?
Она, первая победа, может оказаться по совсем другим причинам, уже не связанным с экономическими санкциями, а просто потому, что она привела к консолидации НАТО, она привела к консолидации между Соединенными Штатами и Западной Европой, и она привела к консолидации между Демократической партией и Республиканской партией в Америке, где вырабатывается единая позиция против России по вопросам внешней политики и вопросам военной стратегии. Помните знаменитое высказывание Черчилля в начале Холодной войны, замечательный афоризм, что является гарантией безопасности Европы от Советского Союза вот в начале Холодной войны. Черчилль ответил: один убитый американский солдат.
Грегори, первая победа?
Несомненно. Абсолютно. Но санкции первоначально рассматривались и ошибочно рассматривались как политический инструмент. Они рассматривались как политический инструмент, который не мог сработать и на самом деле не сработал. Но если их рассматривать как составляющую часть большой стратегической позиции по отношению к России, рассматривать как на самом деле экономические санкции, которые приведут к каким-то серьезным экономическим эффектам в течение 2-3 лет, тогда на самом деле очень рано сейчас говорить о победе или о поражении этих санкций.
Профессор Бернштам, как вы считаете, достанет ли у Запада сейчас решимости идти по этому пути? Или скорее все-таки, как это произошло, скажем, в грузинском случае, страсти пройдут и все скоро забудется?
Существует такое понятие, как институциональная инерция. Когда маховик раскручивается уже по своим собственным законам, в результате своей собственной динамики, встроенных институтов, встроенных союзов, встроенных контрактов, независимо от уже политических пожеланий того или иного руководства. И мы вышли в то состояние, которое было институционально во время Холодной войны, когда этот конфликт оказывается долгосрочным, противостояние намечено, границы намечены, и тут уже никакого выхода из этого нет, кроме долгосрочной конфронтации.
Грегори Грушко, если говорить о долгосрочной перспективе, ведь американские санкции формально бессрочны, каким может быть, как говорят американцы, эндгейм, конец игры? Есть ли у вас ощущение, что эти санкции задержатся настолько долго, что рано или поздно Кремлю придется отступиться не только от Восточной Украины, но и вернуть Крым?
Не знаю, как долго продержатся европейские санкции. Те, которые уже введены, и те, которые могут быть введены. Все-таки Европа зависит от России гораздо больше, чем Соединенные Штаты. Думаю, что большая часть американских санкций, опять-таки тех, которые уже были введены и которые могут быть введены, останутся в силе до тех пор, пока либо Крым не будет возвращен Украине, либо режим Путина и его политика сменится на другой.
Профессор, а у вас ощущение какое насчет продолжительности санкций и судьбы Крыма и Востока Украины?
Дело в том, что во время Холодной войны Запад никогда не признавал советское владение прибалтийскими странами и Восточной Европой, но при этом не открывал открытых военных действий. Сейчас уже речь идет о четком военном противостоянии, пересмотре соглашения с Россией 1997 года, когда страны эти формально вступили в НАТО, но войск НАТО там не было. Теперь войска НАТО там фактически будут. Как юристы решат вопрос о денонсировании или неденонсировании договора 1997 года, это другой вопрос. В этой ситуации будет просто долгосрочное противостояние с тем, что американские солдаты и солдаты НАТО будут находиться близко к границам, а вопросы вот этих непризнанных захватов, как они были во время холодной войны, они будут тянуться очень долго. Цель санкций, если даже и была вот вернуть эти захваченные территории, она неосуществима. Но экономическая цена, которую придется заплатить России, будет очень высокой, она будет наращиваться. И опять же, позволю себе повторить, что может быть парадоксальный вариант, при котором в обмен на приобретение убыточных угольных шахт Донбасса Россия потеряет часть своего суверенитета на высокоприбыльные нефтяные и газовые поля Сибири.
Грегори, Билл Браудер приходит к выводу и говорит совершенно однозначно, что в данной ситуации экономические санкции не являются инструментом. Он говорит, что сейчас главный вопрос, как поведет себя Путин уже по отношению не к Украине, а уже по отношению к Эстонии, например, и что, по большому счету, нет реального инструмента противостояния Путину, кроме как принудительные акции, иными словами, военные акции. С вашей точки зрения, возможно ли все еще использовать экономический инструмент для того, чтобы привести Кремль в чувство?
Нет, я так не думаю. Я думаю, что Кремль, закусив удила, подпитываемый собственным адреналином, несется, в общем-то, в конце концов, к своему собственному краху. Они не верят в то, что на каком-то этапе Запад перестанет быть тем самым мягким и совсем соглашающимся с Западом. А на каком-то этапе Запад встанет стеною и ответит на вызовы Кремля серьезными, если необходимо, военными акциями.
Профессор, можно ли экономическими санкциями привести в чувство Кремль?
Можно создавать шоки, которые посылают политические сигналы. Вот взять самый простой пример. Кроме всех долгов, которые русские предприятия и банки имеют перед Западом, есть особая категория – это займы до востребования. Они могут держаться вечно, и их можно потребовать в любой день. И их на 34 миллиарда долларов. То есть западные правительства могут сказать западным банкам, и те потребуют выплат, и Россия оказывается сразу, мгновенно в финансовом кризисе и должна об этом позаботиться. Но это все само по себе, правильно говорил Грегори, вне общего военно-стратегического контекста, в случае такой большой страны и большой экономики, как Россия, работать не может. Поэтому здесь вот именно очень важно, чтобы в России понимали, что есть границы, которые нельзя переходить. И даже президент Обама, который склонен к умиротворению во всех ситуациях, тем не менее, во время посещения Эстонии, очень четко заявил то, что по должности он должен был заявить, что поскольку Эстония является членом НАТО, то выхода у Америки и у Запада нет. И пятая статья устава НАТО, то есть то, что есть коллективная безопасность и коллективная защита, она автоматически вводится в действие, и это знают все. Очень важно, чтобы об этом постоянно напоминали Кремлю, и чтобы там это понимали, потому что они могут, я чего я опасаюсь, они могут допустить трагическую ошибку, о которой потом они будут жалеть, и уже все действия выйдут из-под контроля.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции, холостой заряд или бомба замедленного действия? Способны ли санкции заставить Кремль отступиться от Украины? Остается ли военная сила последним вариантом воздействия на Москву? В программе принимали участие Андерс Аслунд, экономист, сотрудник Института имени Питерсона в Вашингтоне, Билл Браудер, глава финансовой фирмы Hermitage Capital, Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института, и Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.